С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Репортеры «Без границ» проводят день борьбы с цензурой в интернете. В Алтайском крае расследуют гибель женщины и ребенка в роддоме. В Рязани накануне местных выборов разразился скандал. Умерла поэтесса Елена Шварц. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры» и «История Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Международная организация «Репортеры без границ» отмечает сегодня День борьбы с цензурой в интернете. Накануне на сайте она опубликовала список под названием «Враги интернета», в котором перечислила страны, которые ограничивают доступ своих граждан к информации в глобальной сети или же пытаются контролировать сеть. Россия попала в группу вместе с Белоруссией, Йеменом, Зимбабве и Австралией, в группу под названием «Страна с демократией под наблюдением», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В список главных врагов интернета попали 12 стран, каждая из которых по-своему ограничивает доступ к информации. Самая сложная ситуация, пишут эксперты «Репортеров без границ», сложилась в Северной Корее. Власти КНДР являются настоящей моделью контроля новостей и информации, с одной стороны. С другой, стоимость часового доступа в сеть стоит в интернет-кафе 6 евро при средней зарплате от 20 до 35 евро в месяц. Из-за ареста 4 интернет-диссидентов и контроля за информацией в первую группу попал Иран. Рядом Мьянма, где к высокой стоимости пользования сетью добавляются низкие технические возможности. Таким образом, пользователей в этой стране крайне мало. Кроме того, за решеткой находятся 14 журналистов и 2 гражданина Мьянмы, арестованных за ведение интернет-дневников и предоставление информации иностранным СМИ. В Туркменистане «Репортеры без границ» обратили внимание на запрет посещения правозащитных сайтов и новостных агентств, плюс высокая стоимость доступа в сеть и тщательный контроль над информацией. В соседнем Узбекистане, по данным организации, власти тщательно отслеживают и в случае необходимости блокируют информацию во всемирной паутине. Также основными врагами интернета названы Саудовская Аравия, Китай, Куба, Египет, Сирия, Тунис и Вьетнам. Второй список в исследовании экспертов-репортеров без границ называется «Под наблюдением». По отношению к России отмечено, что интернет остается местом, где можно поделиться информацией, однако его независимость подвергается опасности арестов блогеров и судебными преследованиями и блокировкой так называемых экстремистских сайтов. Все больше в сети уделяют внимание пропаганде существующей власти, и глобальная сеть в итоге может превратиться в инструмент для политического контроля страны, подводят итог репортеры. Рассказывает известный блогер, журналист Олег Козырев.
Мы, конечно же, живем в ситуации, когда любой блогер может стать участником уголовного дела, к сожалению. В то же время тотального преследования блогеров, конечно, пока сейчас в России нет. Есть просто эпизодические такие удары по некоторым активистам гражданским. Это, конечно, присутствует. Я бы разделил вот ситуацию с блогерами на два типа. Первый тип – это, собственно, преследование государства, но со стороны различных там правоохранительных структур и политических организаций провластных. Эти случаи, конечно, есть. А вторая история – это когда блогер попадает в какую-то уголовную историю или под административные какие-то нарушения, штрафы, лишь из-за того, что законодательство его надежно не защитило. Ну, например, когда на человека подает в суд какой-то гражданин или какая-то организация, и вроде бы здесь не происходит такого давления, но, например, блог определяется как средство массовой информации или человека фактически ограничивает его право на мнение.
Стоит ли как-то ограничивать блоги и интернет?
Очевидно, не каждый хотел бы, чтобы, например, его личные данные публиковались в открытом доступе. На мой взгляд, здесь следует меньше вводить уголовных наказаний, кроме ситуации там организации преступлений там с помощью компьютеров. Ну, условно говоря, там очевидно нельзя давать жизни педофилам или кибермошенникам. Но в вопросах свободы слова лучше ограничиться административными наказаниями в каких-то крайних случаях. Вообще лучше чуть больше, может быть, рисковать, но оставлять свободу в интернете.
Абсолютно лишены цензуры социальные сети не только российской, но и иностранной части интернета. Такого мнения мнения придерживается управляющий партнер агентства социальной сети Денис Терехов.
Мне просто кажется, что все разговоры о цензуре придумывают люди, которые не умеют достаточно членораздельно донести свою позицию. О какой цензуре можно вести речь, если на сегодняшний день в Рунете есть там 60 миллионов аккаунтов в сети ВКонтакте, 50 миллионов аккаунтов в Одноклассниках и 2 миллиона дневников в Лайв-Джорнале. Кто кого контролирует, кто кому не дает писать. Мы же не в Китае, где там цензурируют Google, мы же не, там, не в Казахстане, где отключили Лайв-Джорнал. Никто никому не запрещает писать, объяснять свою позицию. Там, ну, самый последний там хрестоматийный пример – это история с живым щитом. Собственно, очевидно, что милиция, ну, мягко говоря, не хотела бы, чтобы эта история вышла наружу. Ну, она вышла, и, по-моему, там на самом высоком уровне дают оценку подобной деятельности. Поэтому мне кажется, что цензура, разговоры о цензуре стали общим местом и стали отговоркой для людей, которые просто, ну, недостаточно убедительны или недостаточно членораздельны.
В сложившейся ситуации в стране, по мнению блогера Олега Козырева, в самом ближайшем будущем потребуются реальные изменения в существующем законодательстве.
Необходимо принять какой-то пакет, может быть, законов, каких-то рамок, каких-то соглашений, может быть, добровольных, в рамках которых все пользователи интернета могли бы чувствовать себя комфортно. Но все-таки в ситуации между возможными опасностями от того, что кто-то выскажет какое-то даже крайнее мнение или, наоборот, ограничением этого мнения, я лучше выберу, пусть лучше люди чуть больше высказывают мнений, может быть, с которыми я не согласен, чем нежели мы будем ограничивать всех подряд с помощью рычагов государства. Здесь просто слишком много опасностей. В то же время не ограничивать высказывания людей по политическим вопросам, по вопросам религии, по вопросам мнения, оценки чего-то и даже оценки личности, чиновников, политических каких-то событий. Здесь должно быть больше возможностей для людей. Я не верю, что сегодняшняя российская власть способна, в том числе и Государственная Дума, и законодатели наши, способны принять адекватный законопроект по этой сфере. Поэтому я бы на сегодня их просил лучше сюда поменьше лезть, лучше дать больше свободы. Когда восстановится свобода политической деятельности, будут отменены цензурные ограничения в СМИ, вот с этого момента мы могли бы попробовать говорить о работе над законами. Сейчас это просто будет смертоубийство, потому что я пока не вижу, чтобы политические власти России так уж сильно там давали какую-то свободу для своих граждан. Откуда тогда в интернете она появится?
Как бороться с цензурой в СМИ и есть ли она в глобальной сети? На этот вопрос отвечает правозащитник, руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Большая часть цензурных обязанностей на сегодняшний день переложена на плечи главных редакторов или самих журналистов. В большинстве средств массовой информации, на телевидении особенно, все уже знают, чего можно, а чего нельзя. Что надо, а чего не стоит касаться. И редко ошибаются, тем более, что в спорных случаях, безусловно, принимают сторону минимализации вреда и не используют те слова, выражения, факты и фамилии, которые рискованно употребить. Вот и все. Что касается интернета, то на самом деле цензуры там не может быть. Это не цензура. Цензура – это все предварительный просмотр перед публикацией. Как можно предварительно просмотреть блог? Это невозможно. То есть на самом деле вопрос не в том, чтобы не дать этому выйти, что есть цензура, а вопрос в том, чтобы наказать за это, что уже не цензура, а называется совсем другими именами.
Помимо России под наблюдение попали Австралия, Бахрейн, Белоруссия, Эритрея, Малайзия, Шри-Ланка, Таиланд, Йемен, Зимбабве и Южная Корея. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве в центре Новосибирска никто не пострадал, сообщают местные власти. По данным Интертас, госпитализированная женщина, которая получила порезы осколками стекла, поврежденные взрывом витрины. После переговоров в Дели премьер-министра России Владимира Путина и главы индийского правительства Манмохана Сингха подписаны несколько соглашений, в том числе о сотрудничестве в области атомной энергетики. До 39 возросло число жертв двух взрывов в городе Лахор на востоке Пакистана. Около 100 человек ранено. По данным полиции, взрывы совершили смертники. В Алтайском крае глава управления здравоохранения отправлен в отставку в связи с трагедией в Ключевском роддоме, где от воздействия лекарств пострадали 4 женщины. Одна из них, а также новорожденный ребенок, умерли. Сегодня в 22 часа по московскому времени вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. И вот некоторые темы этой программы. Кто сейчас руководит Аль-Каидой? Дискуссия в Вашингтонском институте Брукингса. Экологические проблемы государственной резиденции в Приморском крае. Наука. Как человек достраивал и восстанавливал язык. Программа «Время и мир» выйдет в эфире «Радио Свобода» в 22 часа по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор зарубежной прессы, которую сегодня подготовила моя коллега Анастасия Кириленко. Здравствуйте, Анастасия. Давайте поговорим об Украине, где завершился очередной этап политической жизни. В Раде создана правящая коалиция, которую уже утвердила Кабинет министров. Что об этом пишут газеты?
Здравствуйте, Валентин. Создание на Украине новой парламентской коалиции во главе с партией регионов – это последний гвоздь в крышку гроба оранжевой революции, полагает британская «Гардиан». Новый премьер-министр Азаров вроде Гордона Брауна. Скучный антипопулист. Но именно такой человек нам сейчас нужен. Хуже всего, когда премьер-министр подходит к проблемам как к политической кампании, заявил в интервью «Гардиан» неназванный украинский чиновник. Будущее Украины теперь выглядит чуть менее мрачным, несмотря на то, что оно больше не оранжевое, пишет Financial Times. В бывшей Советской Республике, пишет Wall Street Journal, появилось первое единое руководство с 2004 года. Ранее гордые победы прозападной политики соперничали друг с другом, провоцируя постоянный политический кризис. Теперь первой задачей нового премьера Азарова будет восстановление доверия Международного валютного фонда, который в прошлом году прекратил программу помощи Украине, заключает американская газета.
Давайте перейдем к другой теме, которая сегодня на первых полосах западных и российских СМИ. Премьер-министр России Владимир Путин сейчас находится в Индии. Он ведет там переговоры о торговле вооружениями, о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Что об этом пишут газеты?
Россия постарается сохранить свой статус крупнейшего поставщика оружия в Индию. Об этом пишет Financial Times. Это лидерство премьер-министр Путин постарается отстоять в ходе сегодняшнего визита в Нью-Дели. Перед Индией стоит выбор партнерства с США и ЕС в оборонной промышленности – либо восточный триумвират с Китаем и Россией. За последние 6 десятилетий Москва поставляет большую часть военной техники в Индию, от подводных лодок до истребителей. Но Россия сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны США, Европы и в последнее время Израиля. Индия планирует закупить 126 истребителей. У страны есть выбор между американскими, французскими, шведскими и российскими моделями. Директор Центра по исследованиям военно-воздушных сил в Нью-Дели заявил Financial Times, что Индия в долгосрочной перспективе может нарушить традицию и сделать выбор в пользу Запада. А пока Путин во время переговоров со своим индийским коллегой разыграет агрессивную карту. Он попытается убедить индийского премьер-министра, что такие страны, как США, не хотят, чтобы новейшие технологии 21 века были предоставлены Индии. Москва же предлагает Индии сотрудничество в создании истребителя 5-го поколения. В Бангалоре уже собирают самолеты МиГ и Сухой, и теперь Индия рассчитывает на 25% долю в производстве нового истребителя.
Еще одна тема интересная о взаимоотношениях России и мира, хотя, может быть, и не столь первополосная, это предостережение властей Южной Кореи, которая рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Об этом западная пресса что-нибудь пишет?
Я посмотрела в первую очередь южнокорейские издания. Действительно, в западной прессе есть лишь небольшие сообщения. А вот как пишет Korean Herald, южнокорейское издание, согласно заявлению МИД Южной Кореи, переданному в четверг российскому послу в Сеуле Константину Внукову, Южная Корея требует скорейшего расследования случаев нападения на южнокорейских студентов России на почве ксенофобии и принятия мер для предотвращения подобных преступлений в дальнейшем. Гражданам Южной Кореи, которые все-таки прибыли в Россию, рекомендовано принимать повышенные меры предосторожности. Решение МИД Южной Кореи последовало за нападениями на южнокорейских студентов, которые произошли в ряде российских городов. Южнокорейская газета «Донга» пишет о состоянии студента по фамилии Шим, на которого неизвестные в масках напали в Москве 8 марта. Он остается в критическом состоянии в одной из московских клиник. Студенту 29 лет, он учился на кинооператора. Нападение произошло, когда Шим был в компании своих южнокорейских друзей и отошел от них буквально на 10 метров. Южнокорейские СМИ отмечают, что арестованы уже двое подозреваемых в этом нападении. По данным газеты Korean Times, этот студент-кинооператор участвовал в работе над фильмом о неонацистах в России и поплатился за это. Всего лишь за прошедшие 3 недели один корейский студент был убит, и еще один подвергся нападению, находится в критическом состоянии, заключает Korean Times.
Спасибо, Анастасия. Обзор сегодняшней западной прессы, западной и южнокорейской в этом случае, подготовила моя коллега Анастасия Кириленко. Продолжаем программу «Время свободы». В Алтайском крае расследуют гибель в роддоме женщины и ребенка. Уже отстранен от должности глава управления здравоохранения края. С подробностями Олег Купчинский.
Пациенткам стало плохо еще 4 марта, после внутривенного введения препаратов с физиологическим раствором. Женщину в вертолете доставили в Барнаул, в краевую клиническую больницу. 25-летней Анне Колясниковой было экстренно сделано кесарево сечение. Она родила здорового ребенка, однако сама умерла от нарушения свертываемости крови и отека головного мозга. У другой женщины во время искусственно вызванных родов несколько раз останавливалось сердце. Врачам удалось ее спасти, но ребенок родился мертвым. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Специалисты и представители правоохранительных органов работают как в роддоме, так и в Рубцовске, где на станции переливания крови был произведен физиологический раствор. Говорит сотрудник регионального управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Людмила Рязанцева.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела осмотрен процедурный кабинет Ключевской центральной районной больницы. В ходе осмотра были изъяты образцы медпрепаратов и флаконов с физраствором. Эти образцы направлены для проведения химической экспертизы. Также назначены ряд других судебно-медицинских экспертиз. Изъяты, например, медицинские документы, подтверждающие инъекционные введения лекарственных средств потерпевшим. Допрошен медперсонал Ключевской районной больницы и родильного отделения, а также представители Рубцовской станции переливания крови. Допрошенные потерпевшие женщины, которые сейчас находятся в краевой клинической больнице. Отрабатываются многие версии следственной группы. А как ранее было озвучено, что к отравлению роженец мог привести некачественный физраствор, а также сейчас в ходе предварительного следствия становится приоритетной еще одна версия о халатности медперсонала.
А между тем, еще одной пациентке роддома стало плохо. Как уверяет Людмила Рязанцева, этот случай к массовому отравлению отношения не имеет, поскольку произошел уже после изъятия физраствора из роддома. Как сообщил Виктор Яковлев, заместитель начальника краевого управления по здравоохранению, результаты анализов и исследований будут получены через неделю. Он заявил, что в процессе лечения в стационаре беременные женщины получали лекарственные препараты строго по медицинским показаниям, а технологии их применения не нарушались. А между тем, сегодня губернатор Алтайского края Александр Карлин отправил в отставку Валерия Лыкомова, руководителя краевого управления по здравоохранению. Сейчас проводится проверка, есть ли пострадавшие и в других районах. До ЧП медицинские учреждения Алтая использовали 400 флаконов из раствора из Рубцовска, а в роддоме в Ключах их оставалось всего 5. 4 сейчас исследуют специалисты. Сложность в том, что флакон, который был использован для смертельной инъекции, сотрудники роддома выбросили. Между тем, руководитель управления Росздравнадзора по Алтайскому краю Владимир Трешутин заявил, что его ведомство неоднократно выявляло нарушение требований к стандартам препаратов на Рубцовской станции переливания крови. Он обвинил руководителя органов здравоохранения в том, что они скрыли информацию о ЧП, поскольку сам он узнал о нем из сообщений средств массовой информации. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге на 62-м году жизни скончалась поэтесса Елена Шварц. О ней рассказывает Татьяна Вольская.
Шварц Елена Андреевна родилась в 1948 году, русская поэтесса. До 89-го стихи публиковались в самиздате и на Западе. В религиозной поэзии, основанной на христианской традиции, поиски места человека в мире, противоборство добра и зла, взаимопроникновение сна и реальности. Такую скупую справку дает энциклопедический словарь, завершая ее далеко не полным перечнем стихотворных сборников. «Танцуй Давид», «Труды и дни монахини Лавинии», «Стороны света», «Стихи». Слава Богу, память щедрее словаря. Я помню возбужденную толпу в еще не сгоревшем доме писателя имени Маяковского на Шпалерной, где впервые после подпольных квартирных чтений ожидалось выступление Лены Шварц и других поэтов, которых как бы не было в русской культуре, но, собираясь на вечер которых, люди перешептывались о том, что, наверное, к зданию вот-вот прибудет будет конная милиция. Эти, пусть не оправдавшиеся слухи, верно передают ощущение опасности, исходившее от этих отреченных текстов, той опасности, которую действительно представляли для доживающего режима свободные мысли о человеке и о его творце и нестесненные чувства настоящих поэтов. Имя Елены Шварц произносилось с особым уважением в самые глухие времена советской власти, когда почти ни одно достойное поэтическое слово в печать прорваться не могло, говорит литературовед Александр Кубринский.
Елену Шварц воспринимали как посланца тех времен, вот еще Серебряного века и прочее, хотя она была, конечно, гораздо моложе. Видимо, это было связано с тем, что стихи Елены Шварц, во-первых, были достаточно непросты для восприятия. Да? Это была настоящая поэзия, порожденная ее ни на что не похожим внутренним миром. Образы, которые возникали в ее поэзии, были зачастую причудливы и непросты. Но тот, кто пробивался через эти образы, тот мог действительно получить настоящее наслаждение, особенно если человек обладал схожим с ней восприятием христианства и христианской мистики. Ее поэзия была насквозь пронизана вот этой вот христианской мистикой, причем во многом порожденной ее собственным восприятием.
Для Александра Кобринского очень важно, что Елена Шварц создала свой литературный и художественный миф, что удается не всякому, даже хорошему поэту.
У нее есть замечательная такая поэма «Труды дни монахи Лавини», где она создала вот целый мир, связанный с фантастическим монастырем обрезания сердца, который находится в пересечении времени и пространства, в котором не действует земное время, земное пространство. Да, это мир, созданный ее фантазией. Елена Шварц, безусловно, принадлежала настоящим поэтам.
Одним из оригинальнейших поэтов называют Елену Шварц и критик-литературовед Андрей Арьев.
Причем она выработала свою поэтику наперекор многим ее приятелям. Ее любимым поэтом был, например, Маяковский, о чем трудно, кажется, догадаться по ее поэзии. Но, тем не менее, ее самостоятельность связана во многом с противостоянием как официальной поэзии, так и собственным друзьям, очень близким ей людям. Она со всеми была чуть-чуть как бы на страже, потому что оберегала свою внутреннюю суть, оберегала тот дар, который, несомненно, был. Для нее ничего не было дороже, чем чистая девическая страсть.
Предчувствие жизни до смерти живет, холодный огонь вдоль костей обожжет, когда светлый дождик пройдет в день Петров на изломе лета. Вот-вот цветы взойдут, аллея, на ребрах у ключиц на голове, напишут в травнике Елена Арборея, вальдистой водится она гипербореи, в садах кирпичных в каменной траве. Из глаз полезли темные гвоздики, я кус изрос и незабудок сразу, как будто мне привил садовник дикий тяжелую цветочную проказу. Я буду фиолетовый и красный, багровый, желтый, черный, золотой. Я буду в облаке жужжащем и опасном, шмеле и ос заветный водопой. Когда ж я отцвету, о боже, боже, какой останется искусанный комок, остывшая и слопнувшая кожей отцветший полумертвый зверь-цветок. Это было стихотворение Елены Шварц «Зверь-цветок». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18 часов и почти 30 минут. Время для короткой сводки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Казахстане разбился вертолет Ми-8, принадлежащий санавиации. По предварительным данным, все 8 человек, которые находились на борту, погибли. При взрыве в центре Новосибирска никто не пострадал, сообщил представитель областного ГУВД Алексей Кириллов. По данным Тартас, госпитализирована женщина, которая получила порезы осколками стекла, поврежденные взрывом витрины. После переговоров в Дели премьер-министра России Владимира Путина и главы индийского правительства Манмохана Сингха подписаны несколько соглашений, в том числе о сотрудничестве в области атомной энергетики. До 39 возросло число жертв двух взрывов в городе Лахор на востоке Пакистана. Около 100 человек ранены. По данным полиции, взрывы совершили смертники. В Алтайском крае глава управления здравоохранения Валерий Елыкомов отправлен в отставку в связи с трагедией в Ключевском роддоме, где от воздействия лекарств, пострадали 4 женщины. Одна из них, а также новорожденный ребенок и другой женщины, умерли. Верховный суд России отказал партии «Яблоко» в восстановлении ее списка на предстоящих выборах в Свердловскую областную думу, сообщила Радио Свобода пресс-служба партии. В Ульяновске около 300 человек приняли участие в акции под лозунгом «За честные выборы». Госдума России приняла в первом чтении законопроект о моратории на арест подозреваемых в экономических преступлениях. Посол Швеции в Анкаре в пятницу был вызван в Министерство иностранных дел Турции, где ему выразили протест в связи с принятой накануне резолюцией о геноциде армян. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии находится автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Сегодня набор, как обычно, важных международных и российских тем, и политических, и неполитических. Я представлю одну последнюю тему программы, связанную она с социальной сферой, со спортом. Сегодня в Ванкувере открываются 10-е зимние паралимпийские игры. В этих соревнованиях принимают участие российские спортсмены, которые в Турине на минувших паралимпийских играх заняли первое место в неофициальном командном зачете. И вот это достижение, как считают эксперты, парадоксальным образом не совпадает с условиями жизни людей с ограниченными возможностями в России. На эту тему я беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым.
Существует во всем мире целая индустрия не просто спорта для инвалидов, но и вообще технологии жизни для инвалидов. И, конечно, Россия в этом смысле можно считать смело отстающей страной. В России не приспособлено для обычной жизни инвалидов. В основном оборудование, конечно, закупают. Главным инструментом, конечно, является инвалидная коляска, или в случае с лыжниками и биатлонистами специальное приспособление для того, чтобы спортсмены могли сидеть на этой движущейся лыжи. Целое технологичное устройство, там механизм поворота специальный существует. И множество всего другого, что позволяет спортсменам удерживать равновесие на трассе, скажем, горнолыжной или лыжной, или биатлонной. Соответственно, есть такой хоккей на санях, который тоже санями назвать нельзя, это приспособление. В России этот вид спорта не очень развит, и российские спортсмены на Паралимпиаде не присутствуют. На прошлых играх в Турине сборная России, между прочим, заняла первое общекомандное место. Видимо, российские спортсмены и вообще российские люди лучше существуют в экстремальных условиях, в чрезвычайной ситуации, а не в обычной, если сравнивать это с медалями российской сборной, обычной, что называется, не паралимпийской. Германия была вторая, Украина, представьте, третья, а Франция четвертая. Если считать, что у Украины инфраструктура для жизни инвалидов развита примерно так же, как и в России, то можно считать, что счет 2-2. Украина третья, Россия первая, Германия вторая, Франция четвертая. Конечно, странновато, что россияне так вот высоко стоят в этих видах. Но я отмечу, что в России есть так называемый фонд поддержки инвалидов «Единая страна», который, в частности, и готовил спортсменам к Паралимпиаде. Другое дело, что уже сами руководители этого фонда признают, что проблема для инвалидов в России – это, вот, как они говорят, неуверенность в своих силах, поскольку ни улицы, ни дома, ни вообще вся инфраструктура не приспособлена для нормального развития жизни инвалидов.
Спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Помимо этой и другие важные темы дня, перечислю некоторые: окончания предвыборной кампании накануне единого дня голосования 14 марта, проблемы высокоскоростного поезда «Сапсан», о том расскажем, как и кому разделил свою Нобелевскую премию Барак Обама. Вот таковы некоторые из основных тем итогового выпуска. Эфир, как обычно, Валентин, 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Вместе со мной был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». В России накануне региональных выборов 14 марта происходят громкие скандалы. Так, например, в Рязани из Владимира в сопровождении ОМОНа доставлен тираж газеты «Вечерняя Рязань», арестованный во владимирской типографии. В спецвыпуске этого издания были размещены оплаченные из избирательного фонда агитационные материалы ЛДПР. 14 марта в регионе пройдут выборы в Рязанскую областную думу, рассказывает Виталий Камышев.
Пресс-служба Рязанского областного УВД распространила заявление, в котором говорится, что в облизбирком поступило обращение гражданина Веревкина о том, что указанный в выходных данных тираж газеты занижен. А, цитирую, «в тексте газеты содержатся многочисленные агитационные материалы против партии «Единая Россия» и ее кандидатов». Кроме того, говорится в пресс-релизе УВД, газета «Вечерняя Рязань» выходит по четвергам и имеет тираж 15 тысяч экземпляров. Появление ее в Рязани во вторник вкупе с превышением тиража указывает на то, что данная газета может быть подложной. Однако в Рязанском отделении ЛДПР утверждают, люди, изымавшие тираж, представились сотрудниками ФСБ и заявили, что здание типографии заминировано, и тираж газеты изымается на этом основании. Координатор Рязанского регионального отделения ЛДПР Александр Ширин считает происходящее политической провокацией.
Правительство Рязанской области, используя административный ресурс, ОМОН, милицию, просто-напросто отняла у редакции газеты «Вечерняя Рязань» тираж и забрала себе его во двор правительства Рязанской области. Они вообще никак не мотивируют, они молчат. Сотрудники милиции очень улыбаются и молчат. Нам надо разобраться. 15 марта пройдет, все разбирательства закончатся. Понедельник, 15 марта. Но вы знаете, если уже в администрацию президента обращались, я не знаю еще каких усилий можно предпринять. Надеюсь, что мы сможем добиться справедливости.
Секретарь Политсовета Рязанского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Аркадий Фомин, убежден, что партия ведет честную предвыборную борьбу и обвиняет в нарушениях закона своих оппонентов.
Ситуация с газетой «Вечерняя Рязань» явно носит характер нарушения действующего законодательства. Я считаю, что этот вопрос нужно поставить на контроль, на общественный контроль, и отношу этот тираж к черным пиар-технологиям.
По свидетельству рязанского политолога Владимира Авдонина, часть тиража газеты все-таки задержать не удалось. Этот выпуск «Вечерней Рязани» раздается агитаторами оппозиционных партий на улицах областного центра.
Ничего особенного там ужасного нет. Обычные вещи, характерные для предвыборной борьбы, обращения. Не голосуйте за чиновников. Ну, материалы про рост тарифов, про мерседесы, которые есть у богатых единороссов. То, что, в принципе, официально все это известно, все это было опубликовано.
Профессор Рязанского университета Владимир Авдонин указывает на причины, по которым предвыборная кампания в Рязанской области приобрела ожесточенный характер. Выборы очень важны для укрепления оппозиции, недавно назначенного Кремлем губернатора Олега Ковалева, считает Владимир Авдонин.
Очень много выборов значит для Ковалева, должен показать управляемость, покажет низкий результат, то это может отразиться на его дальнейшей судьбе как губернатора.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры».
В российской благосфере пришел конец господству уютных ЖЖшечек. На этой неделе интернет-публику объединили серьезные политические высказывания, сделанные на самых разных платформах, а их обсуждение вышло, наконец, за рамки обмена едкими комментариями. Первым текстом, привлекшим всеобщее внимание, стало эссе тележурналиста Андрея Лошака «Закоротило», опубликованное на культурном портале openspace.ru. За неделю этот текст собрал больше 300 тысяч просмотров, в основном благодаря огромному количеству ссылок на него в блогах. В своем тексте Лошак с блеском описывает абсурдность современной российской жизни, после чего делает вывод о коренной анархичности русского народа.
Как только машина подавления перестает внушать страх, наружу вылезает вековая вражда русского человека с государством. Философ Бердяев писал: «Россия – самая безгосударственная страна в мире. Анархизм – явление русского духа, он по-разному был присущ и нашим крайним левым, и нашим крайне правым». Славянофилы и Достоевский – такие же в сущности анархисты, как Бакунин, Кропоткин или Толстой. С тех пор ничего не изменилось. Чрезвычайно популярная среди тинейджеров группа «Люман» сегодня поет: «Я так люблю свою страну, но ненавижу государство». Плюс 100, как выразились бы слушатели этой песни. Точнее, не скажешь.
С критикой выводов Лошака выступил на портале liberty.ru писатель и журналист Евгений Майзель.
В готовности жить в стране, но не в государстве – колоссальная общественная опасность. Ненависть к режиму – негативный консенсус. И ценности анархии в принципе не могут стать полноценной объединяющей платформой. Может быть, именно сегодня, когда чудовищность нынешней власти стала очевидна даже ей самой, как никогда важно понять или хотя бы начать думать о том, какое государство нам необходимо и как следует произвести демонтаж его нынешних институтов. Логика «пусть они там жрут друг друга, а мы будем жить своей жизнью и самозарождаться в качестве гражданского общества» – самая провальная, самая катастрофическая позиция, которую может занять обыватель, затерроризированный окружающей его властью. Она – самая высокая цена, которую обыватель заплатит за свое отвращение.
Не меньший резонанс вызвали в сети обращения к гражданам петербургских культурных деятелей, певца Юрия Шевчука и актера Алексея Девоченко. Если Шевчук просто призывает своих слушателей прекратить закрывать глаза на реальность, то Девоченко предлагает коллегам полностью отстраниться от участия в ней. Подновленную версию солженицынского манифеста «Жить не по лжи» критикует на портале polit.ru известный блогер и публицист Михаил Захаров. Говорит он при этом примерно то же, что и Майзель в отношении текста Лошака.
Публикуя воззвание «никакой поддержки Временному правительству», надо вспоминать не о том, чем кончило Временное правительство, а о том, что случилось потом. Прислушиваются к конкретным манифестам пока в основном те, кто по нелепой традиции называется в России либералами и демократами. На самом деле они в основном левые революционеры, часто анархистского склада. Если тревога Девоченко не просто пост в ЖЖ, то могут прислушаться и другие люди. У революции есть романтика. Но у нее рано или поздно появляются и профессиональные менеджеры. Из их числа легко вырастают самые эффективные менеджеры современности.
Идея о том, что у перемен должна быть позитивная программа, сколь угодно простая, уже который век не идет в голову российскому народу. В англоязычной благосфере обсуждают дипломатический кризис в отношениях между США и Израилем. Во время визита в Израиль вице-президента США Джо Байдена израильские власти объявили о начале строительства 1600 новых домов в Восточном Иерусалиме в нарушении предыдущих договоренностей с палестинской стороной. Это решение вызвало ожесточенную критику со стороны палестинцев и поставило под угрозу ход мирного процесса в регионе. Аналогичную позицию пришлось занять и Джо Байдену, причем длительное согласование позиции по этому вопросу с Вашингтоном заставило вице-президента нарушить дипломатический протокол. Он опоздал на несколько часов на дипломатический прием. Блогеры считают, что пришло время пересмотреть американо-израильские отношения. Журналист Филипп Вайс пишет в своем блоге, целиком посвященном идейному противостоянию на Ближнем Востоке.
«Оскорбление, которое Нетаньяху нанес Джо Байдену, лучшее, что могло случиться». Оно открыло людям глаза, а возможно и самому Джо Байдену, который теперь не будет мешать американской прессе ставить вопрос о необходимости особых отношений с Израилем в свете американских интересов. Вице-президент сообщил израильской стороне, что поскольку мусульманский мир увязывает действия Израиля с политикой США, любое решение о строительстве, подрывающее права палестинцев в Восточном Иерусалиме, может повлиять на личную безопасность американских военных, воюющих с исламскими террористами.
В блоге журнала Foreign Policy Амос Харель также рассуждает о том, что на фоне миротворческой риторики Обамы подобные шаги со стороны Израиля могут существенно осложнить американо-израильские отношения, что в конечном итоге поставит под удар само правительство Нетаньяху.
Палестинские лидеры и сами не слишком стремятся развивать мирные переговоры. Но при этом они с удовольствием наблюдают, как Израиль становится объектом критики за то, что мешает реализации мечты Обамы о мире на Ближнем Востоке. К сожалению, для Нетаньяху дело может кончиться весьма печально. В связи с весьма деликатным иранским вопросом, Израилю жизненно необходима поддержка и понимание со стороны США. В свете последнего скандала у Обамы и Байдена остается все меньше причин доверять словам Нетаньяху.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Казахстане сегодня разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, погибли все 8 человек, находившиеся на борту. При взрыве в центре Новороссийска никто не пострадал, сообщил ГУВД области. По данным ЭРТАРТАС, госпитализированная женщина, которая получила порезы осколками стекла, поврежденные взрывом витрины. После переговоров в Дели премьер-министра России Владимира Путина и главы индийского правительства Манмохана Сингха подписаны несколько соглашений, в частности, о сотрудничестве в области атомной энергетики. До 39 возросло число жертв двух взрывов в городе Лахор, на востоке Пакистана. Около 100 человек ранены. По данным полиции, взрывы совершили смертники.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Госдепартамент опубликовал доклад о нарушениях прав человека. Россия подвергнута критике.
Комментарии экспертов.
Российский футбол. Фавориты начинают сезон и не выигрывают.
Право автора.
Журналист Борис Вишневский. Оппозиционер опаснее педофила. Странное решение российского правосудия.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении президентский законопроект об усилении уголовно-правовой защиты в экономической сфере. По мнению экспертов, предложенные главой государства изменения позволят значительно снизить необоснованное давление на бизнес. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Президентские поправки вносят изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. В частности, глава государства предлагает исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу до вынесения приговора по экономическим преступлениям, заменив ее залогом. Помимо этого, по словам первого заместителя председателя комитета по законодательству Владимира Груздева, законопроект содержит и другие нормы, полезные для бизнеса.
Что меняет этот законопроект? Прежде всего, он вводит запрет на арест предпринимателей по экономическим составом до окончательного приговора суда, либо до решения вопроса по делу. Вводит ограничения по залогу и устанавливает 100 тысяч рублей при преступлениях малой и средней тяжести, как минимальный размер залога, и 500 тысяч рублей для тяжких преступлений. Кроме этого, из Уголовного кодекса исчезает статья лжепредпринимательства. Это одна из тех статей, которая, в общем-то, не красила наш Уголовный кодекс. Кроме этого, законопроект увеличивает ответственность тех нерадивых чиновников, которые мешают развитию законного предпринимательство увеличивает ответственность от 200 до 500 тысяч рублей.
Также из статьи «Незаконное предпринимательство» и «Незаконная банковская деятельность» исчезает указание на нарушение лицензионных требований и условий, а статья, связанная с ответственностью за легализацию денежных средств, дополняется исчерпывающим признаком такого состава преступления. Это сделано для того, чтобы обвиняемым по другим уголовным статьям не добавляли еще и сроки за легализацию, как сейчас, говорит председатель партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева.
Как правило, всех бизнесменов обвиняют в 159 плюс 174, то есть это в мошенничестве и в легализации автоматически. И поэтому, конечно, поправки, во-первых, в части легализации просто революционные. И когда я начинала всю эту тему по легализации, я как раз и говорила о том, что она противоречит в нашем исполнении. Вот эта 174 прима, она полностью противоречит международному трактованию этой статьи. Я рада, что те поправки, которые сейчас предлагаются, они приводят эту статью, в общем, такое международное соответствие.
А что меняет измененная редакция этой статьи?
Эти поправки, если они будут приняты в том виде, они просто убирают из-под удара нормальных обычных бизнесменов, которых обвиняли в легализации, а средством легализации, вот этой так называемой прачечной, служил просто обычный бизнес. То есть по нашим законам и в данный момент считается любой бизнес, это, в общем, прачечная для отмывания. То есть уплата налогов есть отмывание, уплата зарплаты там сотрудникам есть тоже отмывание, что, в общем, совершенно дико для любой другой страны. И то, что происходит, это, в общем, не то, что даже гуманизация, а это, в общем, такое выстраивание, оно делает постепенно климат нормальный и убирает, в общем, некую такую репрессивность в отношении бизнеса.
На ваш взгляд, кроме новой версии статьи о легализации денежных средств, какие еще важные для бизнес-сообщества предложения содержатся в законопроекте?
Это внесение изменений в 171-ю статью, это незаконное предпринимательство, где до сих пор любое нарушение лицензии может правоохранителями трактоваться как уголовная ответственность. Потом далее, опять же, в сочетании со 174-й четвертый, например, известное дело фармацевтов, где директор аптеки был обвинен в безрецептурном отпуске некоторых обезболивающих. То есть якобы рецепты, которые он принимал, были поддельные. И в сочетании со статьей 174 его посадили на 7 лет строгого режима. Дико, когда нарушение лицензии дает возможность посадить человека на 7-10 лет. То есть в части вот 171 статьи, если она примется, то будет, конечно, уголовно наказываться только прямое отсутствие лицензии.
А как вы считаете, этот закон должен иметь обратную силу?
Когда этот закон будет принят, то это дает основание людям, находящихся уже на зонах, подавать на пересмотр приговоров. В районные суды приговоры эти должны быть отменены, и те, кто сидит в сочетании со 174-й, им должны либо снижать сроки, либо кому-то вообще отменять приговоры, выходить на, может быть, по нереабилитирующим основаниям есть такое, да, то есть должны выпускать людей. Почему я и сказал, что такая своеобразная, наверное, будет амнистия для бизнеса.
Можно ли ожидать, что эти поправки будут работать, или все-таки чиновники, правоохранительные органы найдут какие-то способы, чтобы обойти закон и преследовать бизнес по-прежнему?
Безусловно, у чиновников, правоохранителей, им закон не писан. То есть все, что они делают, но даже существующим законам противоречит. Тот же УПК они просто никогда не соблюдают. И, безусловно, за то, что они не соблюдают закон, у них никакой ответственности нет. Это ситуация, на которую президент тоже обращал внимание. Я думаю, она постепенно будет исправляться, и они будут просто наказываться так же жестко, как предприниматели за возможные нарушения. Но в любом случае коррупционные удочки нужно убирать из законов, прямые коррупционные удочки, которыми они пользуются. А уже дальше, когда они нормально написанный закон будут трактовать по-своему и нарушать его, да, это уже будет абсолютно прозрачная ситуация.
То есть вы считаете, что это первый шаг, вторым должно быть ужесточение наказания за коррупцию в правоохранительных или других разрешительных органах?
Дорога с двусторонним движением, то есть нужно чистить законодательство, безусловно, и нужно пересматривать все законодательство и убирать оттуда коррупционные ловушки, а с другой стороны, нужно тщательно следить за соблюдением закона теми, кто непосредственно им пользуется как топором, да, то есть это тех же правоохранителей, судей и прокуроров, потому что для них сейчас, как бы, к сожалению, ситуация, что закон не писанный.
Это была председатель партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. А в Дании с ее населением в 5,5 миллионов человек сегодня насчитывается более 7% иностранцев. За последние три десятилетия их число возросло семикратно, а ислам стал второй по значимости религией в лютеранском обществе. И это только начало. По прогнозам, к 2020 году количество иностранцев в Дании удвоится. Как складываются отношения коренного населения с теми, кого здесь принято называть новыми датчанами? Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Скандинавские государства, в том числе и Дания, не имеют традиции многонационального проживания. Исторически это страны с гомогенным населением. И хотя в Дании еще со времен Средневековья находили убежище голландцы, немцы, цыгане и французы-гугеноты, однако лишь последние десятилетия страну в массовом порядке начали обживать представители разных этнических групп. Всерьез об иностранцах в Дании заговорили, когда в послевоенную Европу начали завозить дешевую рабочую силу из Турции, Пакистана и Северной Африки. Второй же значительный поток иммигрантов пришелся уже на 1980-90-е годы. В Дании тогда обрели свой дом бывшие жители Сомали, Палестины, Афганистана, Ирана, Косово. Если до 1980-х годов присутствие в стране мусульман было экономической проблемой, то после 80-х стало культурной. Безработным прибавились и малограмотные беженцы. Я помню те дни. Нас уже сторонились, и все чаще возникал вопрос культурной несовместимости, говорит лектор университета Южный Фюн, выходец из Турции Мехмет Несеф. Сегодня в Дании проживает более 400 тысяч иностранцев, из которых большую часть составляют турки и арабы. За ними идут выходцы из Югославии, Вьетнама, Пакистана, Ирана, Сомали. Вместе с новыми датчанами, как дипломатично обозначили здесь переселенцев, в датский язык вошел и термин «интеграция», призванный заменить в европейском политическом словаре «ассимиляцию». Замена принципиальная. Если латинский корень последнего слова грозил безвариантным уподоблением, то новый термин переводился куда более оптимистичней – «восполнение». Процесс восполнения мигрантами нехватки рабочих рук включал в себя не только равное с датчанами право на труд, образование и социальные услуги, но и сохранение национальной самобытности. Одним из важнейших и реально работающих средств решения этой задачи и по сей день являются датские библиотеки. Статистика и социологические опросы свидетельствуют, что новые датчане пользуются библиотеками больше, чем коренные жители, хотя эти показатели в Дании в целом одни из самых высоких в мире. Датское библиотечное сообщество стремится помочь этническим меньшинствам максимально использовать библиотеки для достижения жизненных целей. Новый датчанин должен иметь возможность узнавать о положении дел у себя на родине из газет и журналов на своем языке, а кроме того, получать необходимую поддержку для интеграции в датское общество. На родном языке знакомиться с материалами о датской культуре, системе социального обеспечения, образовании и так далее. Эта задача решается через сеть публичных библиотек, а развитие интернета открывает здесь неограниченные возможности, говорит датский библиотекарь Мэтт Расмуссен. Библиотечные услуги, разумеется, составляют лишь часть программ по интеграции иностранцев. Однако на сегодняшний день проблема новых датчан остается одной из самых острых в датском обществе. Результаты продолжающегося социального эксперимента еще далеки от желаемых, и этнические меньшинства зачастую остаются группами, весьма обособленными от течения окружающей жизни. Датским политикам пришлось сменить тактику. В 2002 году муниципальным властям было дано право самим решать вопрос о целесообразности обучения детей-эмигрантов на их родном языке. Такое ограничение, предпринятое с целью активировать изучение датского языка за счет ослабления связи с родной культурой, вызвало в обществе горячие дебаты, сводящиеся к опасениям, что школьники-иностранцы не смогут толком выучиться ни на одном из языков. Другим показателем успешной интеграции иностранцев в датское общество является так называемая экономическая ассимиляция. Если верить социологам, то датчане весьма толерантны к работающим иностранцам, даже если последние при этом слабо знакомы с датской культурой. Практика, однако, показывает, что вхождение на рынок труда не сильно способствует взаимному интересу коренных и новых датчан. Я не ищу особых контактов с датчанами, хотя ничего против них не имею. Дело тут не в национальном неприятии, а в изначальных культурных отличиях и разных интересах. Мне гораздо интереснее общаться с моими соотечественниками, составляющими, наверное, половину моих знакомых в Копенгагене. А еще на работе у нас интернациональный коллектив, так что общения и без датчан хватает. Говорит программист Антонио Вальдес, кубинец по происхождению. И надо признать, что этот новый датчанин не одинок в своем мнении. Сейчас в Дании уже открыто говорят о сложившемся параллельном обществе, приметы которого видны невооруженным глазом. Согласно данным института Катинет, проводящего социологические исследования Скандинавии, 45% населения Дании совершенно не заинтересовано в налаживании отношений с проживающими в стране иностранцами. Результаты исследований, проведенных институтом по заказу датской организации помощи беженцам Dansk Flygtningehjælp, свидетельствуют, что лишь 13% из числа опрошенных этнических датчан настроены на контакт со своими новыми соотечественниками. Датская организация помощи беженцам находит приведенные цифры весьма тревожными и считает, что для успешной интеграции иностранцев в датское общество местному населению необходимо проявлять больше сознательности и личной инициативы, а не оставлять решение этого вопроса исключительно на усмотрение политиков. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программа «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее тело дело Ходорковского. О первой годовщине второго процесса ведущая программа Анна Качкаева говорит с экс-председателем Совета директоров ЮКОСа Виктором Геращенко, журналистом Натальей Геворкян, с главой компании «Интернет-контент» Сергеем Кузнецовым. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Плахович, совершивший сотни убийств в Сараево в годы войны на Балканах, успел наследить и в
Наша Испании. Наша цель – вернуть украинскому народу ответственную, эффективную и справедливую
власть. Члены Белого легиона нападали на людей по мотивам расовой, национальной и религиозной.
Ежедневно Израиль смотрит в лицо угрозам, которые не должны бы стоять ни перед одним
государством. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».